Очень важный аспект, когда мы говорим о Священном Писании, когда мы говорим о том, что Бог сообщает нам, людям, мы имеем в самом начале первую книгу, которая закладывает фундамент, или она позволяет нам иметь правильную линзу, сквозь которую мы можем смотреть или должны смотреть на всю нашу жизнь, на все ценности, на все то, что происходит вокруг нас. Вот почему книга «Бытие» сразу же раскрывает нам, кто такой Бог. Книга «Бытие» объясняет подробно, очень детально раскрывает сущность человеческой проблемы, проблемы греха, то, что когда люди согрешили, произошло два главных повреждения. Люди, все люди стали движимы самоутверждением, во-первых, и самоудовлетворением, то есть стремлением к самоутверждению, утверждению своего собственного «я». И второе – стремлением к самоудовлетворению, то есть получению удовольствий в самых разных его формах. Этим движимы люди, и это и представляет собой сущность человеческого греха или то, что называется первородный грех. Это разрушило взаимоотношения людей с Богом. И вот книга «Бытие» показывает не только последствия того, что произошло с людьми в результате разрушенных взаимоотношений с Богом, но она показывает и путь, каким образом человек может восстановить эти гармоничные взаимоотношения, что нужно для этого. Безусловно, единственным инструментом, который может соединить человека с Богом, является вера в Мессию, вера Божьего Сына, которого Бог послал для того, чтобы Он умер на Голгофском кресте, для того, чтобы Он примирил нас с Богом. И эта вера в самой своей зачаточной форме очень ярко представлена на примере Авраама. Вот почему Аврааму уделяется очень много места в книге «Бытие». Авраам – отец всех верующих. Авраам, чья вера показана в деталях для того, чтобы мы могли знать точно, что такое вера. Но кроме Авраама, кроме веры Авраама, Священное Писание, книга «Бытие» представляет нам еще ряд других людей, которые окружают Авраама. Людей, которые соприкасались с ним, более того, людей, которые имели возможность получить доступ к Богу, Его благословением, к тому, кто стал источником благословения Авраама. Одним из таких людей, безусловно, был племянник Авраама, Лот. И вот почему в книге «Бытие» уделяется целая глава этой личности, или точнее трагедии этой личности. Это был интересный человек, волей обстоятельств он стал соучастником Авраамовых благословений. Обстоятельства были печальные. У Лота рано умер отец, отец был братом Авраама, и Аврааму пришлось взять на себя попечение о своем племяннике. Благодаря близким отношениям с Авраамом Лот познакомился с Богом Иеговой, то есть он узнал, что есть Бог Иегова, Творец неба и земли, Создатель и Владыка Вселенной. Более того, Лот научился поклонению Богу. Авраам поклонялся Богу, и через общение с Авраамом Лот узнал, что такое поклонение Богу. Более того, Авраам показывал ему пример, как жить, доверяя Иегове. Все это привело к тому, что Лот смог создать прочный фундамент своей жизни. У него был прочный экономический фундамент. Мы уже говорили, когда исследовали 13 главу «Бытие», о том, как Аврааму пришлось расстаться с Лотом, и главной причиной было то, что стада их выросли так сильно, что они не могли быть вместе, им трудно было сосуществовать. Сегодня мы коснемся еще одной истории, связанной с Лотом, очень печальной истории, в связи с которой Лот и стал известным. К большому сожалению, находясь очень близко к источнику благословений, которые были у Авраама, Лот стал искать своих собственных путей. Вместо того, чтобы ценить тот завет, который Господь заключил с Авраамом, вместо того, чтобы дорожить им, Лот избирает свою собственную дорогу. То есть, заметьте, он знал Бога, он понимал важность отношений с Богом, Но на практике он решил строить свою жизнь на других основаниях. Это чрезвычайно яркий пример. Я назвал сегодняшнюю проповедь свою «Трагедия половинчатой праведности». Вот ничто иное, как половинчатая праведность, очень трудно охарактеризовать жизнь этого человека. Писание называет его праведником. В послании Петра, во втором послании Петра в Новом Завете Лот назван праведником. Более того, о Лоте сказано то, что он мучился в праведной душе своей. То есть у него внутри были заложены правильные ценности достаточно глубоко. Но вот этих ценностей не хватало для того, чтобы определить практические шаги жизни. В результате он развивается, исходя из иных ценностей, которые его окружают, что приводит его к постоянному внутреннему конфликту. Лот живет в постоянном внутреннем напряжении. Вот что означают слова апостола Петра, когда он говорит о Лоте, что он мучился в праведной душе своей. И мы посмотрим сейчас на это мучение, и мы посмотрим на тот урок, который Священное Писание преподает нам, современным верующим, которые, к великому сожалению, все в большей и большей степени попадают в подобную ситуацию, в ситуацию внутреннего напряжения, печального напряжения. Ну, давайте посмотрим на эту историю, посмотрим с двух сторон. Сначала коснемся природы половинчатой праведности, из чего состоит вот это явление в его жизни, и потом коснемся печальных плодов. Как я уже сказал, половинчатая праведность – существенная проблема верующих людей. Ее суть в том, что человек признает реальность Бога, человек признает, что Бог в действительности определяет действительность, определяет реальность жизни. Он даже доверяет Богу в каком-то смысле, он в ключевых вопросах доверяет Богу. Но вот этой веры не хватает для того, чтобы она определила практику его решений, конкретные шаги в его жизни. В результате человек признает Бога, но действует так, как будто Бога нет. Действует так, как будто все, что существует здесь на земле, ограничивается только человеческой возможностью. Именно это и случилось с Лотом. Эта история помогает нам глубже понять эту существенную проблему. Начинается все с неточной оценки зависимости от Бога. Лот не точно понимал источник всего того, что у него было. Лот вырос в достатке. Это, кстати, проблема людей, которые живут в достатке. У него все было. У него было всего много. Посмотрите, как описывает 13 глава состояние Лота и Авраама. В первом стихе мы читаем: «И поднялся Авраам с Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг, и Авраам был очень богат скотом и серебром и золотом». Вот это типичная картина людей, выросших в достатке. Когда люди растут в достатке, когда все есть, то им кажется, что все это само собой разумеющееся. Оно просто так должно быть. Оно по-другому не может быть. Оно просто все есть. Лот пользуется тем, что есть у Авраама. Он очень богат. Кроме того, Авраам, заботясь о своем племяннике, скорее всего, научил его многому. Он научил его работать. Он научил его вести бизнес. Авраам понимал, что Лоту нужно будет жить самому, и поэтому он дал ему необходимые skills, то есть навыки жизни. То есть заметьте, что у Лота есть. У Лота есть очень высокий уровень жизни по тем временам. То есть у них есть много всего. Золото, скот, у них есть рабы, мы видим, очень много. То есть все, что нужно для того, чтобы жить хорошо. Это все у Лота есть. Кроме того, есть хороший дядя, который не просто так Лоту говорит, ну, пользуйся всем, а он учит его жить, он учит его работать, он учит его свое, теперь возьми свое стадо, теперь давай развивай его, теперь становись на ноги, теперь вот это твоя ответственность. Авраам научил этому Лоту. И мы видим, что достаточно быстро Лот почувствовал себя уверенно, и он уже стал видеть себя не просто частью дядиного хозяйства, а стал видеть себя партнером дяди, каким-то конкурентом даже в какой-то точке. Почему? Потому что его пастухи потом ссорятся с пастухами Авраамовыми. Вот почему Лот очень легко расстается с Авраамом. Он уверен в себе, он уверен в своих возможностях. Он понимает, у него голова на плечах есть. Он посмотрел, и он сразу оценил. Идти туда надо, там хорошо заработаем. Те условия, они дадут возможность встать на ноги и укрепиться. То есть вот, вот кто такой человек Лот. Это современный верующий. Верующий. Он не безбожник. Он верующий человек. Просто он знает толк в конъюнктуре рынка. Очень хорошо ориентирующийся в жизни молодой человек. Здесь и сокрыта проблема. Может показаться, что Лот действовал весьма разумно, что он принимает наилучшие из возможных решений, тем более, что Авраам дал ему на это право. Авраам сам сказал: выбери. Авраам его научил, как вести бизнес. И теперь Лот смотрит, ориентируется и выбирает. Выбирает, исходя из разумного решения. Вот что нужно достичь. Но в своих оценках Лот не учитывал еще одной очень важной реальности. Лот забыл о том, что все то, что он достиг к этому времени, стало результатом Божьего благословения. У него этого файла нет. Он забыл, что все то, что у него есть, оно стало реальностью только потому, что Божье благословение распространилось на него, потому что он рядом с Авраамом. Он часть Божьего завета, который Бог заключил с Авраамом. Исходя из этого завета, у него все есть. Лот об этом не помнит. Лот думает, что у него все есть, потому что он такой работяга. Он такой умный. Он вот так сложилась, судьба пошла. Вот просто пошло удача одна за одним. И вот так функционирует Лот. То есть он теряет из вида очень важный фактор. Это даже логически. Речь не идет о том, что не нужно подходить логично к жизни. Очень логично. Но нужно учитывать одну очень важную реальность – наличие Божьего благословения. Это то, что Лот не заметил. Он этого не учил. Он взял все, что Бог дал ему к этому времени, и распорядился так, как будто все это достигнуто было им самим. Посмотрите еще раз 10 стих 13 главы. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели Господь истребил Содом и Гоморру, вся до сих пор орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злые и весьма грешные». То есть Лот принимает сугубо прагматичное решение. Он идет туда, где больше корма для скота, где легче развивать бизнес. Это делает он, забывая о той роли, которую играло в его успехе Божье благословение. Это лишает его точности оценок и точности решений. В результате он развивает свой бизнес. Кажется, все в жизни идет в гору, он берет новую и новую высоту, он достигает новых уровней в своем развитии. Но во всем этом люди не замечают, что все, что построено без учета Божьего благословения, дорогие мои, рано или поздно рухнет и погребет под своими руинами. Это очень распространенная проблема среди современных христиан. Мы забываем о том, что все, что у нас есть, это результат Божьего благословения. Вы знаете, те люди, которые жили в бедности, которые жили в Советском Союзе, которые приехали сюда, даже эти люди забывают об этом. Даже этим людям трудно помнить, что когда-то не было воды в кране дома, что когда-то нужно было ходить по грязи, а не ездить на машине. Что когда-то была бедность. Даже эти люди трудно помнить. А тем более те, которые никогда этого не видели, которые родились в достатке, которые прожили жизнь, когда все есть. И мы теряем вот эту остроту ощущения нашей зависимости от Бога. В результате мы принимаем решения, мы оцениваем то, что происходит вокруг. Очень часто без учета того, что все это результат того, что дает Господь. Это ведет к самоуверенности. И самоуверенность всегда очень вредна. Что-то подобное пережил Соломон. Он тоже был ДВР. То есть он получил огромнейшее благословенное состояние, заработанное его отцом. Давид достиг гигантских успехов. Соломон получает все это. И Соломону кажется, что все это само собой на деревьях растет. Он просто живет так. В результате его жизнь, помните, идет, пикирует вниз, несмотря на то, что Бог еще ему дал дополнительную порцию мудрости. Пикирует вниз. По простой причине забыл зависимость от Бога. В результате в конце жизни он пишет, притчи 3 глава, 5 стих, «Надейся на Господа всем сердцем своим, не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Друзья мои, богатым людям это чрезвычайно трудно сделать. Чрезвычайно. Ну, богатым я не имею в виду тем, у которых миллиарды долларов. Нет, людям, у которых все есть, вот просто все есть. Это трудно делать. Зачем надеяться на Господа, когда карточкой провел? Есть. Когда структура вся, которая создана людьми, позволяет нам надеяться на нее. В опасное время мы живем. Очень опасно. Дальше он подчеркивает. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа. И удаляйся от зла. И дальше смотрите. Это будет здравием для тела твоего. И питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начастка всех прибытков твоих. И наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. В этом очень большая проблема современного христианства. Сравните то, что имели христиане даже здесь, 20 лет тому назад, и сейчас. Где они работали, на каких должностях? Какая зарплата у них была тогда? Сколько они могли себе позволить, даже 20 лет тому назад. И вы увидите, как в наши дни христиане на Западе, имея огромнейшие возможности, к сожалению, вместе с этими возможностями все больше и больше пропитывается самоуверенностью. В результате христиане все больше и больше забывают зависимость от Господа. В результате они все меньше ищут Его. В результате они все меньше учитывают фактор благословений Божьих в своих решениях, в выборе своих путей, в определении подходов к жизни. Это постепенно ведет к выхолащиванию веры. Она, кажется, еще есть. Она формально признается. Люди признают и исповедуют Божье владычество. Но в сущности своей они уже живут без Него. Или с минимальным осознанием Его реальности. Известная цитата религиозного и политического деятеля конца 17-го столетия, его звали Коттон Мэтер, его фраза чрезвычайно острая. Это 1695 год. Помните, в Америку приехали люди в 1621 году, прошло 70 лет с небольшим. И вот что он пишет. «Религия родила благополучие, и затем дочь поглотила мать». То есть благополучие, которое рождено от религии, оно поглотило религию. Этот закон действует все время. Читайте книгу Судей, то же самое, те же самые волны. Помните, живут хорошо, забывают Бога, Бог допускает трудности, они опускаются ниже и ниже в гонении, начинают взывать к Богу. Взывают к Богу, Бог дает им подъем, потихонечку становится опять. В это высокое положение опять забывают Бога. Вот это то, что происходит здесь, в этой ситуации. Падение Лота происходило не сразу. С момента, как они расстались с Авраамом, до разрушения Содома и Гоморры прошло 20 лет. Это значительный период. То есть постепенно его внутренний мир перенастроился. Интересно, что в этом промежутке Бог напоминал Лоту о зависимости от него. Помните, он допустил войну, когда цари пришли с севера и захватили Содом и Гоморру, и захватили Лота тоже. И тогда, если бы не мужество Авраама, если бы не вера Авраама, если бы не вмешательство Божие через Авраама, вся эта карьера Лота давно бы закончилась-то. Но Бог освобождает Лота. Что интересно, сразу из плена, возвратившись, куда он идет? Back to Sodom. Назад в Содом. У него внутри уже внутренний мир preconditioned. Он уже не видит жизни без Содома. Для него это очень важная часть всего его будущего. Итак, это первый элемент проблемы половинчатой праведности в недостаточном осознании зависимости от Бога. Второе – это неточное понимание жизненных ценностей. То есть, когда человек смотрит на жизнь, и ему кажется что-то ценным, что в действительности не является таковым. Лот был заинтересован в ценностях Содома. Хотя он жил с Авраамом, он понимал все то, что было у Авраама. Но вот то, о чем он мечтал, то, к чему он был движим, было не у Авраама, было вот там, в Содоме. 19 глава, 1 стих, мы читаем эту историю. «Пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Когда Лот расстался с Авраамом, он поселился в окрестностях Содома. Здесь уже он не просто в Содоме. В Содоме у него есть дом, и более того, он сидит у ворот Содома. У ворот города в то время сидели старейшины городские. То есть Лот к этому времени уже стал своим в этом городе. Ему настолько интересен был этот город, что он слился с ним, он влился в него. Он старался продвинуться там, в этом городе. Обратите внимание, что Лот продолжает быть верующим человеком. Он распознал, кто эти люди, которые пришли. Посмотрите еще раз. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у Содома, и Лот у ворот Содома. И Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Вот это раздвоенность. Он понимает, его сердце все-таки откликается на то, что Господь говорит, на присутствие Божие. Но он сам, его вся жизнь, его интересы здесь, в Содоме. И он, смотрите, уговаривает: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, ночуйте, умойте ноги, встаньте поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их. Вот это вот мучился в праведной душе своей. «Сделал им угощение». Они пошли к нему в дом. Он узнает Божьих людей. Он за них. Он готов оказывать ангелам внимание. Он готов послужить им. И даже ниже, как мы видим, готов рисковать своей жизнью ради них. Но строить свою жизнь он хочет вокруг содомских ценностей. Поэтому он там. Поэтому он у ворот Содома. Поэтому он взращивает детей в атмосфере Содома. Он дорожит Содомом. Он связывает свое будущее с Содомом. Очевидно, что Лот понимал проблемы греховности содомлян, но он считал, что их ценности, их достижения, они продвинутые люди, они очень развитые люди. И он считал, что все это перевешивает вот ту опасность, которую он видел. Он понимал, что созданный им мир достаточно значим. В этом проблема половинчатой праведности. Она исповедует Божью истину, но принимает решения, исходя из других ценностей. Как я уже сказал, это очень похоже на современное христианство. Мы исповедуем Христа, мы утверждаем и провозглашаем Его Евангелие, но строим свою жизнь, поступаем на практике, исходя из ценностей, которыми живут люди, которые Христа не знают. Это легко проверить. Посмотрите, куда и как вы вкладываете ваши ресурсы. Ваше время, ваше внимание, ваши деньги, ваши способности, все, что у вас есть. Посмотрите честно, сделайте такой assessment, и вы увидите достаточно ясную картину ваших ценностей.
К сожалению, это приводит современное христианство к этой же внутренней раздвоенности. Например, все говорят о важности Слова Божьего, но в то же самое время очень мало его читают. Типично. Утверждая ценность молитвы, очень мало молятся. Спроси у любого верующего человека, нужно ли молиться. Конечно, конечно, это очень большое дело. И спроси следом, а сколько ты молишься? Да, вот, к сожалению. That's typical. Провозглашая значимость Евангелия, люди на практике не живут. Соглашаясь с ценностью церкви, они легко пропускают ее. Веря в приоритетность Царствия Божия, они вкладывают свои ресурсы в жизнь на земле, уделяя только крохи делу Божьему. Можем проверить себя, насколько наши исповедуемые ценности соответствуют практическим ценностям того, что мы делаем в жизни, как мы живем. Куда вы вкладываете свое время? Куда вы вкладываете свои силы? Куда вы вкладываете свои деньги, свои способности, свои таланты? Апостол Павел называл подобное положение духовным младенчеством. И вот как он писал об этом 1 Коринфянам 3 глава. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть вот это люди, они стоят на основании Христа. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра и драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». То есть Павел подчеркивает, что можно стоять на основании Христа и строить жизнь в то же время, исходя из плотских материалов. И ниже, кстати, он говорит о печальном конце этого подхода, но об этом чуть позже. Итак, мы говорили о двух составляющих вот этой половинчатой праведности. Во-первых, это неточная оценка зависимости от Бога. Во-вторых, это неточное понимание жизненной ценности. И третье – это неточная оценка людей. Лоту нравились содомляне. Лот нравились просто. Он хотел быть своим среди них. Они были развитые, современные, продвинутые. Правда, очень грешные. Но это его беспокоило меньше, чем общая привлекательность того, как они жили. Они были его кумирами. Они были его авторитетом. Он хотел быть признанными ими. Посмотрите, как он обращается к ним вот в тот острый момент, когда подходит толпа содомлян и пытается выломать его двери. Помните эту историю? 19 глава, 4 стих. «Еще не легли они спать, как городские жители содомляне от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом, вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их, то есть мы будем иметь секс с ними. Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал, смотрите, братья мои. Вот как он их воспринимает. Он их воспринимает как братьев. В этом его жизнь, его устремление, он ощущал себя своим среди этих людей. Авраама он тоже уважал, но на Авраама не хотел быть похожим. Он считался, да, это дядя, который дал ему много в жизнь. Он не искал уважения Авраама. И это было его огромной ошибкой. Во-первых, Авраам в большом смысле был источником благословений в жизни Лота. Почти все, чему научился Лот в ранние годы, что привело его к успеху, он научился этому у Авраама. Во-вторых, Авраам остался верным Лоту даже после их расставания. Вы посмотрите реакция Авраама, когда Лота взяли в плен. И Авраам, несмотря на то, что Лот унизил его, Лот взял больше, более жирный кусок. Несмотря на это, Авраам оставляет все. Авраам верный, он идет и спасает Лота. И теперь смотрите реакции этих людей. Лот всю свою жизнь, 20 лет, заискивал перед ними. И Лот даже сейчас подходит и говорит, братья. Слушайте, как они на него реагируют. 9 стих. Но они сказали, пойди сюда. Вот пришелец хочет судить. Вот, оказывается, их отношение какое. Они называют его унизительным словом пришелец. Ты вообще кто такой? Ты кто такой, что здесь пытаешься нас учить? И вот это печальная реакция. Это печальная реакция. Он усиленно старается дружить с ним. Он пытается влиться в их среду. Они нравились ему. Он хотел быть принятым ими, но он был другой. И в этом проблема верующих людей. Если верующие люди пытаются слиться с миром, этого никогда не произойдет. Или они неверующие, тогда сольются с миром. Или если там в глубине есть эта вера, корень веры, то этот человек обрекает себя на постоянный конфликт. Ему будет казаться, что его принимают, но только настолько, насколько речь не идет о сути вопроса. Вот почему апостол Павел много раз подчеркивал о том, насколько важно правильно выбирать учителей. Помните 2 Тимофею, 3 глава, 6 стиха, он пишет о двух категориях людей. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, большая женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани, и Амври противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют. Их безумие обнаружится перед теми, как с теми случилось. То есть он говорит об определенной идеологии, которая вкрадывается, проникает. И в 10 стихе он говорит, а ты, или здесь такой противительный союз, но ты последовал мне. То есть он говорит о том, что вы все равно за кем-то будете следовать. Определитесь, за кем. Мы все кому-то следуем, мы все у кого-то учимся. Речь не идет о том, чтобы делать кого-то кумиром, но мы все берем от кого-то пример. Кто-то на нас влияет, у кого-то мы учимся. В послании к евреям говорится об этом же, евреям 13:7. «Повинайте наставникам ваших, которые проповедовали вам слово, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Отказавшись учиться у Авраама, Лот избрал себе неверные ориентиры, которые стали причиной его монументального поражения. Итак, проблема половинчатой праведности, она складывается из недооценки важности Божьего благословения, во-первых, во-вторых, из неверного понимания ценностей и, в-третьих, из неточной оценки людей. Давайте посмотрим теперь на плоды, печальные плоды половинчатой праведности. В нашей жизни все приносит свой плод. Это очень важный закон. Апостол Павел говорил об этом законе в послании к Галатам, 6 глава. Он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. И дальше подчеркивает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Он говорит о верующих людях. Вы можете сеять все, что угодно, но пожинать будете только то, что посеяли. Это очень важная вещь. Сеять можно все, что угодно, но жать всегда придется только то, что сеет. Об этом говорит этот текст. Самая большая ошибка половинчатой праведности в том, что люди, живущие ей, они приходят к печальным или даже трагичным результатам, сами не замечая это. Вот как это было, выглядело в жизни Лота. Первый плод половинчатой праведности – это потеря основания жизни. Это самое тяжелое, что происходит с Лотом здесь. Он, когда расстается с Авраамом, он остается один на один с самим собой, вот со своими возможностями. И вначале дела шли неплохо. У Лота получалось строить отношения с жителями Содома. Скорее всего, он успешно вел с ними бизнес, продвигался по карьерной лестнице. Мы видим, что он сидит у ворот. В этой ситуации его способности, новые друзья, положение в обществе, связи, они, естественно, становятся основанием, на которое человек опирается. Но внезапно все изменилось. Те, кто только что были его друзьями, как Лот называет их даже братьями, они внезапно стали его врагами. Он полностью потерял контроль над происходящим, пытаясь как-то взывать к совести этих людей, которых он только что считал своими, в отчаянии. Он даже предлагает им немыслимый вариант. Он предлагает им, чтобы дочери его вышли туда. Он знал, что это кошмар, он знал, что это то, что никогда не произойдет. И поэтому он говорит, эти гости для меня, они важнее, чем даже мои дочери. Вот что значит потерять основание. Он в полном отчаянии находится. Он находится в в ситуации, в которой он делает резкие, абсолютно непродуманные шаги. И обстоятельства развивались бы очень плохо, если бы не сверхъестественное действие ангелов, которые находились в его доме. Мы видим, что все, что у Лота было, исчерпало себя, и он начинает вот так очень иррационально, очень frantically, как говорят по-английски, действовать просто вот уже все, что только может прийти на ум. То есть он в полном нокдауне, полностью. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота в дом к себе. То есть, если бы не Божья милость, если бы не Божья рука. И дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотой от малого до большого, так что они измучились, искав выхода. Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть здесь еще? Зять ли, сыновья ли, дочери ли твои, или кто бы у тебя ни был в городе, выведи всех из места сего, ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. В этом ключевая разница, друзья. Смысл веры в том, что, связывая человека с Богом, она дает ему сверхъестественное основание жизни. Бог становится гарантом будущего жизни верующих людей. И это отличает нас от всего остального. Кто-то опирается на политическую систему. Кто-то опирается на экономическую мощь государства, на экономическую стабильность. Кто-то имеет связи в правительстве и опирается на них. Кто-то на свою репутацию, кто-то на хорошую профессию, кто-то на способность зарабатывать деньги, кто-то на большие деньги, которые он откуда-то получил. Этот список можно очень долго продолжать. Но главная разница между Авраамом и Лотом, заметьте, Авраам тоже был богат. Но он никогда не опирался на свои деньги. Он ясно понимает свою зависимость от начала и до конца, зависимость от Бога. Лот, признавая Бога, периодически поклоняясь даже ему, не отвергая его, он сделал своим упованием людей, человеческую систему, свои способности построить отношения с ним. Если мы посмотрим на то, что дает вера, вот это непоколебимое упование на Бога, оно делает человека чрезвычайно сильным и практически непобедимым, друзья. И вот что значит не половинчатая, а полноценная вера, полноценная праведность. Помните апостолы Петр и Иоанн? Они рыбаки, неграмотные. Они стоят перед Синедрионом, перед этими людьми, которые только что распяли Иисуса Христа, которые им запрещают говорить об имени Иисуса Христа. И слушайте их подход, их поведение перед этой силой. Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас, нежели Бога?» Вот это вера. Вот что делает Петра и Иоанна сильными. Не богатство. Эти члены Синедриона, они свои кубышки набили, у них было много денег. Они зарабатывали на каждой транзакции в храме, когда люди приходили и меняли деньги-то. У них очень много всего. Но когда смотришь на эту ситуацию, и ты ясно видишь, где реальная сила. Вот у этих людей, Петра и Иоанна, они спокойно говорят членам Синедриона: «Судите сами. Кого же нам больше слушать, вас или Бога?» Вот это вера настоящая, полноценная. Таким был апостол Павел. Перед лицом смерти он говорил следующее, Филиппийцам 1 глава. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Заметьте, вот что значит полноценная вера. Она дает силу человеку жить свободно перед лицом смерти. Но для того, чтобы иметь такую свободу, нужно не только верить в Христа, но и жить для Него. Нужно жить им, жить Его целями. Это то, что потерял Лот, расставшись с Авраамом. Второе, что потерял Лот. Лот потерял влияние. Он потерял способность на кого-то влиять. Это, кстати, неизбежное последствие потери основания. Лоту казалось, что он очень влиятельный человек. Во всяком случае, он достиг высокого общественного положения. Но, как показала действительность, его влияние было близко к нулю. Мы уже говорили о том, что как его воспринимали жители города, когда они унизительно называют его пришельцем, не имеющим права что-то им указывать. К большому сожалению, таким же было влияние Лота и на собственную семью. 12 стих. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зятья ли, сыновья ли твои, дочери ли? Кто ни был бы у тебя в городе, всех выведи из этого места. Заметьте, у Лота есть реальный шанс спасти всех, кто дорог ему. Ибо мы истребим место это, потому что велик вопль на жителей его Господа, и Господь послал истребить нас, нас послал истребить его. И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте и выйдите с места этого, ибо Господь истребит город этот. Но затем его показалось, что он шутит. Я слышал раньше такое мнение, что Лот просто был шутником, он часто шутил. И поэтому вот что значит, как плохо быть шутником. И вот здесь, когда он говорит о серьезных вещах, а показалось, что он шутит. Я думаю, что проблема в другом. Я не знаю, был ли Лот шутником, но проблема была в том, что на протяжении 20 лет Лот говорил своей жизнью, он говорил своим детям о ценностях, которые здесь в Содоме. И вот после 20 лет он вдруг говорит: Господь говорит. И это было настолько нереальным из уст Лота, что его самые близкие люди послушали и говорят: наверное, что-то у старика старческое. Наверное, откуда он взял это, когда 20 лет он вел нас в другом направлении? Удивительно, что он убеждал их всю ночь и не смог убедить. Дело в том, что Содом для него был источником радости, Содом был для него будущим. Вся его жизнь говорила, что в Содоме все хорошо, все лучше. И теперь вдруг Лот говорит, что нужно уходить из Содома, потому что какой-то Господь сказал. Имя Господа не культивировалось там среди этих людей. Закончилось дело тем, что ангелы, по милости Божией, настояли, чтобы Лот ушел. 15 стих. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою. Заметьте, ночь вся прошла уже. И двух дочерей твоих, которые у тебя. То есть эти люди, они были под властью Лота. Зятья с теми дочерьми, которые были замужем, уже не были под властью Лота. Эти еще под властью Лота. Чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Смотрите, даже это он не делал. Но как он медлил. То есть Лот не вышел из Содома. Его вывели. Мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Удивительно, что ангелам пришлось физически взять его за руки, вывести из города вместе с женой и двумя дочерями. Это отчаяние, в котором человек внезапно обнаруживает, что он не способен повлиять на самых близких ему людей. Он не мог их оставить, он понимает, что они сейчас погибнут. Но он не может их убедить. В действительности, как оказалось, Лот не имел влияния даже на жену и дочерей тех, которые вывели с ним. 17 стих. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся на окрестности этой, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». 26 стих. «Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом». Вы знаете, Лот привел свою семью в Содом, потому что Содом ему нравился. За 20 лет жизни там эта точка зрения глубоко пропитала сердца его жены и дочерей. Он культивировал эту точку всю жизнь. Он верил в Бога Авраама, но жил совершенно иными ценностями. Это и произвело реальный эффект в жизни его всех детей. Жены, дочерей, зятей и так далее. Итак, Лот потерял основание жизни, Лот потерял свое влияние. И самое последнее, Лот потерял все. Он потерял все. После того, когда Лот пытается, когда Бог выводит Лота из Содома, мы читаем в 17 стихе, он говорит: спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. В 18 стихе Лот возражает. Лот сказал им: нет, владыка. Ну вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, велика милость твоя, которую ты сделал со мною, чтобы спас, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не достигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе мне бежать в этот город. Он же мал. Побегу я туда, он же мал. И сохранится жизнь моя. Это еще одно указание на ценности Лота. Он настолько привык к вот этим городам содомским, что он говорит, ну все, уничтожь, а вот этот маленький городок оставь для меня. Он же мал. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь, поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь, потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор. Тем не менее, после всего того, что произошло в Содоме, он не смог жить в Сигоре. Он не смог. Посмотрите, что написано дальше. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города эти, и всю окрестность эту, и всех жителей городов этих, и произрастяне земли». Жена же Лотова оглянулась позади его, стала соляным столбом, и в 30 стихе ее вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. Давайте перелистнем 20 лет назад. 20 лет назад Лот тоже был в пещере, только с огромными стадами, со всей своей семьей, с блестящим будущим впереди его. 20 лет абсолютно потерян. У него нет семьи, у него нет бизнеса, у него нет ничего, и он теперь в пещере со своими двумя дочерями. Но даже это еще не все. Все, что происходит здесь, происходит благодаря тому, что Бог Авраама благословил. Даже вот эти осколки благословения, это благословение Авраама. 27 стих. «И стал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространства окрестности, и увидел, вот дым поднимается из земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». То есть Лот был спасен, как головня из огня. Его половинчатая праведность спасла ему жизнь, но не смогла произвести никакого доброго плода. И Моисей подчеркивает, что даже наследство, дети, которые произошли от него, стали свидетельством его трагедии на много столетий вперед. 31 стих. «И сказала старшая младшей, отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли, и так напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей, вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя, и напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда легла и когда встала». Вот это кошмарное проявление нравов, которые были нормой для Содома. Вот здесь мы видим, в чем выросли дочери Лота. Мы здесь видим атмосферу, в которой эта семья жила. «И сделались обе дочери беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Маав, он отец Маавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец Аммонитян до ныне». Вы знаете, что Маавитяне и Аммонитяне стали врагами народа Божьего на многие столетия. 1 Коринфянам 3 глава, мы закончим этим стихом. Мы уже читали начало, я хочу прочитать его до конца. 11 стих, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Тот, кто строит из Божьих материалов. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Дальше написано, впрочем, сам спасется, подобно Лоту, ну как бы из огня. Друзья мои, мы сейчас будем участвовать в вечере Господней. Так вот, вечеря Господня, ее смысл заключается в том, что человек, который берет хлеб, он говорит, я настоящий, я не половинчатый. Когда мы берем хлеб, мы говорим, я ассоциирую себя с Христом, который умер за меня на Голгофском кресте, для того, чтобы жить жизнью для Него. Вот почему Господь заповедал это делать регулярно. Вот почему это нужно для каждого из нас. И сейчас, дорогие мои, мы преклоним колени. Если вы видите в вашем сердце, в вашей жизни вот эту половинчатость, эту раздвоенность, сейчас время для покаяния. Сейчас время для того, чтобы осознать глубину этой проблемы, для того, чтобы взывать Господа и просить, Господи, помилуй меня. И научи меня жить жизнью полной принадлежности Тебе. Склоним колени и помолимся.